Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье. Это радио «Эхо Перми» 91.2 FM. И, как всегда, в этот день программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня у нас в гостях биологи, специалисты Пермского классического университета Михаил Борисович Раев и Светлана Анатольевна Заморина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Раев, доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и иммунологии Пермского классического университета, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН. Текущая научная деятельность – разработка современных методов неинструментальной диагностики на основе оригинальных технологий, получение реагентов, пригодных для конструирования широкого спектра тест-систем аналитического и диагностического назначения, не требующих для своей реализации аппаратурного обеспечения. Сфера применения таких тест-систем включает больничные и внебольничные тестирования, экстренные ситуации в условиях работы скорой помощи, отрядов МЧС, воинских подразделений, эпидемические ситуации, полевые работы, в том числе и ветеринарного профиля. Разработка методов и технологий выделения биологических макромолекул, в том числе биологически активных соединений из различных сред, модификация их структуры. Светлана Заморина, доктор биологических наук, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Пермского университета, старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН. В сфере ее научных интересов – гормональная регуляция иммунной системы в период беременности, онкофетальные белки и регуляторные пептиды. Пермские биологи разрабатывают технологию, позволяющую договориться с организмом человека при аутоиммунных заболеваниях и улучшить его состояние. Они нашли сходство внутренних процессов в организме больного с теми, которые протекают в организме беременной женщины. Ученые считают, что помочь при лечении может белок, который сохраняет плод ребенка в ее теле. Он впервые был получен в чистом виде. Над созданием технологии в сотрудничестве работают ученые и студенты биологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета и Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН. В настоящее время в России и в мире подобных способов получения белка не существует. Разработки ведутся на протяжении 8 лет. Впервые ученым удалось выделить в очищенном виде белок трофобластический бета-1 гликопротеин. Он вырабатывается исключительно в организме беременной женщины и при некоторых видах опухолевых процессов. Благодаря комплексному анализу выделенного из сыворотки крови белка исследователи пришли к выводу, что он находится в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Ученые отмечают, что у женщин с аутоиммунными заболеваниями при беременности наблюдается улучшение состояния. Это дало им повод предположить, что выделенный белок может выступить основой для будущего лекарства от таких болезней. В данный момент ряд разработок ученых запатентованы и проходят стадию лабораторных исследований.
Сегодня будем говорить об работе пермских биологов над уникальной технологией получения белка, который впоследствии может сказать новое слово в как фундаментальной науке, так и фармакологии. Я правильно все сказал?
Да.
Отлично. Ну, буквально в двух словах, Михаил Борисович, расскажите, над чем вы работаете?
Прежде всего, нужно сказать, что вся эта работа стала вот достоянием гласности благодаря тому, что мы получили грант Российского фонда фундаментальных исследований на исследование, для исследования свойств белка, который нам удалось выделить. Ничего уникального в этом белке нет. Это белок, который появляется в момент беременности или в ходе беременности, и его содержание в организме беременной женщины значимо увеличивается, причем закономерно увеличивается в ходе беременности. При этом, ну, происходит разное. Я не буду касаться тех вещей, которые связаны с физиологией этого белка и с участием его в физиологических процессах, связанных с беременностью. Называется этот белок трофобластический бета-1 гликопротеин. А вся работа стала реальной и возможной благодаря тому, что мы отработали технологию выделения этого белка. Это авторская, защищенная соответствующими правовыми документами. И впервые, пожалуй, в свое время, это было сделано еще в 2007 году, в достаточных для исследования количеств, для проведения экспериментов с использованием этого белка, как мы называем эксперименты инвитро, мы получили, наработали этот белок. Он достаточно долго нарабатывался. Эта технология непростая. Она тоже вполне затратная. Это финансово затратная история, но мы смогли ее решить теми финансовыми средствами, которые у нас к тому времени были. И теперь у нас собрался определенный запас этого белка. И вот пришло время, когда, видимо, совпали какие-то события, что мы получили возможность поисследовать влияние этого белка на различные процессы, в первую очередь на процессы, связанные с иммунитетом, и поисследовать, как ведет себя этот белок и как влияет он в определенных условиях. В первую очередь, это влияние на клетки. То есть это клеточные технологии, реальные клеточные технологии и взаимодействие этого белка с клетками, в частности, крови человека.
Угу. Ну, так или иначе, сегодня мы коснемся темы женской беременности, поскольку этот белок характерен, правильно я понимаю, именно для процесса женской беременности. Светлана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, об иммунологическом парадоксе беременности, откуда вообще... Что происходит? Почему это уникальное явление, беременность женская? Почему это ничего подобного никогда с людьми не происходит, кроме как
с женщинами?
Во время беременности, да.
Это неожиданность.
Да, на самом деле, если бы беременность была настолько уникальным явлением для человечества, оно бы, наверное, даже и не возникло, да?
Я имею в виду для человека, а не для человечества.
На самом деле парадокс заключается в том, что развивающийся в организме матери эмбрион является... несет в себе два генотипа, генотип отца, генотип матери, и иммунная система, по большому счету, должна отторгнуть генетически чужеродный материал. Угу. Очевидно, что во время беременности этого не происходит. Он хорошо себя чувствует, развивается и в конечном итоге рождается. Да? Угу. То есть есть какие-то факторы...
Отторгается ровно потому, что генетически чуждый материал...
Да, сами понимаете, если человеку пересадить, допустим, чужую кожу, она будет отторгаться. Вот. Это значит, что есть какие-то факторы, которые препятствуют отторжению этого наполовину генетически чужеродного материала. Да? Угу. Парадокс этот, парадокс беременности, он, конечно же, не решен, он только решается, то есть мы пытаемся понять, почему это происходит. Конечно же, не только мы. Вот. Факторов существует много. Один из этих факторов, в частности, вот этот белок, который мы получили.
Угу. Да. Почему он так важен?
Ну, потому что его концентрация очень сильно возрастает в динамике беременности. И хочется понять для себя и объяснить, зачем он нужен в таких масштабах там. То есть вот мы хотим попытаться объяснить, зачем и почему.
Что вообще происходит во время беременности с организмом женщины? Расскажите, пожалуйста.
Кроме увеличения капризности.
Своим опытом поделиться, что происходит.
Нет, я имею в виду как раз с точки зрения иммунологии, гормонов и так далее.
Но иммунная система должна очень тонко реагировать на беременность. Она не должна быть очень сильно подавлена, поскольку иначе организм будет незащищен от инфекций. Да? И в то же время она не должна реагировать на антигены эмбриона. И вот нужно соблюдать такой очень тонкий баланс на уровне иммунной системы.
Угу. Белок, вернемся к нему. Да. Почему он так важен? Что в результате может дать вот это открытие фундаментальной науки прикладным дисциплинам и прежде всего медицине?
Ну вот смотрите, известно совершенно точно, это доказано и показано, что если в течение беременности значимо изменяется концентрация этого белка, можно прогнозировать возникновение проблем. И так оно и происходит. Изменение, особенно в сторону уменьшения количества белка в сыворотке крови матери, это практически 100% вероятность того, что беременность благополучно не разрешится. Угу. И уже сам факт этого явления говорит о том, что регуляторную роль этот белок играет весьма и весьма существенную, коль скоро даже один факт изменения. Хотя, может быть, существуют еще какие-то... И наверняка существуют еще какие-то факторы, которые включены в комплекс сохранения беременности, стремление организма сохранить беременность. Наверняка. Но мы говорим сейчас про этот белок, и вот значимое его изменение количественно приводит вот к таким негативным последствиям. Вот это и послужило наверняка одним из оснований для того, чтобы предположить, что этот белок важен именно в урегулировании процессов, завязанных на иммунную систему. Угу. Вот. А понятная история, что о том, что сказала Светлана Анатольевна, снижение, что вот иммунная толерантность, снижение стремления организма, вот возможности, да, отторгнуть полуаллогенный, он называется, или получужеродный плод, ТБГ, в частности, вот этот белок, трофобластический бета-1-гликопротеин, ему играет значимую роль. Ну и, соответственно, можно экстраполировать уже полученные данные на те процессы или те патологии, которые могут быть связаны с аутоиммунными заболеваниями. Но в нашем случае мы пока ищем механизмы работы, механизмы влияния этого белка на клетки.
Ограничивается ли сфера применения, возможного применения этого белка как раз борьбой с аутоиммунными заболеваниями, либо более широкая сфера? Если я не ошибаюсь, например, говорят, что раковые клетки... И есть нечто общее между восприятием организмом злокачественных опухолей и эмбриона, как чужеродного некого явления. Могут ли ваши исследования хотя бы продвинуться, скажем так, в нашем понимании, продвинуть нас в понимании того, как работать с злокачественными опухолями?
Я думаю, что в прикладном смысле нет, но в фундаментальном на уровне понимания возможно, поскольку некоторые виды злокачественных клеток способны секретировать этот белок.
Поясните,
да.
Что это имеется в виду?
То есть этот белок, он секретируется не только во время беременности, но и ассоциирован с некоторыми злокачественными образованиями. А это значит, что он также попадает в кровь и также воздействует на клетки, в том числе на клетки иммунной системы. То есть можно каким-то образом понять, что происходит в организме именно при вот такого рода злокачественных образованиях.
Исследования, которые вы ведете, насколько они уникальны для вообще научного сообщества мирового? Где существуют подобные школы? Общаетесь ли вы?
Наверное, нужно отметить, что вообще этот белок был открыт в России. В 1971 году московскими учеными, в частности Татаринов и его коллеги. После этого исследования продолжались в Иваново, там все завершилось большой монографией. Понятно, что белок был очищен по технологиям, которые были адекватны для того времени. С тех пор много чего изменилось, и наш белок уже очищен на другом уровне. Да? В мире есть две лаборатории, которые изучают этот белок, но они исследуют в основном рекомбинантные формы. То есть это не выделенная, не нативная форма белка, которая выделена из организма. Это белок, который синтезирован при помощи микроорганизмов, рекомбинантный. Это группа ученых в Аргентине и группа ученых в городе Мэриленд, США.
По поводу совершенствования технологий хотел спросить. 70-х годов, как они изменились? Как получали тогда этот белок, как получают сейчас? Как получаете вы?
Вот тогда, когда заговорили о ТБГ, когда попытались его получить в чистом виде, это были попытки фракционирования сыворотки крови с тем, чтобы выделить ту часть или тот фрагмент, фракцию какую-то, которая насыщена максимально этим белком. И, собственно говоря, был получен этот белок. Считалось, что он очищен процентов на 40 примерно. И вот его же и использовали в свое время те исследователи, которые начали вообще всю эту тему. Более того, даже был запатентован способ использования препарата, содержащего этот белок, в попытках решить проблему рассеянного склероза. Есть такой патент. Но дело в том, что впоследствии не стало работ, по крайней мере, мы их уже не видели, которые бы продолжили эти разработки. Из чего делается вывод, что белок, видимо, скорее всего, препарат этот не вполне соответствует нужным требованиям. Та история, которая была реализована нами, она основывается уже на технологиях совершенно других. Это прицельное извлечение белка из смеси, где белков очень много. В сыворотке крови известно огромное количество белковых молекул. И известно, что против любого антигена, белковую молекулу можно рассматривать как антиген, существуют антитела, так называемые, то есть антимолекулы. Эти антитела специфично, коль скоро они антитела, понятно, что они специфично взаимодействуют с соответствующими антигенами. И у нас пришла в голову идея получить сорбент, который называется афинный сорбент или биоспецифический сорбент, на котором находятся антитела, специфичные к этому антигену, к этому белку. Ну, на самом деле, вот вся эта работа, она началась в 2006 и в 2007 году была реализована. Это целая драма, такая, это очень все было непросто. Ну, если у нас есть время, я могу, конечно, рассказать, но про эту тему можно писать отдельный даже роман. Вот смотрите, история заключается в следующем. Итак, мы предположили, что при помощи афинного биоспецифического сорбента, где специфическими молекулами, способными вынуть или извлечь белок из сыворотки крови, в частности, должны быть использованы моноклональные антитела. Мы стали искать, а кто может... Да, перед этим, кстати, сам идея работы с ТБГ появилась чуть раньше, и мы попытались найти, может быть, мы сможем купить готовый этот белок, который где-то выпускается. Скрининг всех возможных вариантов не привел ни к чему, кроме одного. Ответ пришел на наш запрос из Соединенных Штатов, где было сказано, что, ежели мы пожелаем, то американские специалисты выделят и предложат нам белок по цене 780 тысяч долларов за 1 миллиграмм.
С ума сойти.
Да, это с трудом укладывается в понимание, вообще в сознание в нашем. В 2006 году, тем более, это так не сильно адекватно было.
Да и сейчас, наверное.
Сейчас еще более неадекватно.
Тем более, что нам нужен был не один миллиграмм для работы. Понятно, что мы рассчитывали на большее количество. Ну, и так как мы вот прямо с нашей с научного детства исповедуем такую стратегию, как help yourself, мы решили, что мы сами себе поможем. И придумали вот эту вот, этот путь, моноклональные антитела и прицельное извлечение соответствующего белка. Для того, чтобы получить моноклональные антитела, нужно иметь продуцент. И мы нашли такой продуцент в библиотеке так называемых гибридом. Это есть такая технология, которая в 1984 году была поощрена Нобелевской премией. Это известная очень история, причем очень благородная история на самом деле. Изобретатели этой гибридомы, и гибридомной технологии, Георг Кёллер и Цезарь Мильштейн, работали в Англии, один немец, второй англичанин, разработав эту технологию, причем они ее сделали в 1972 году, в 1973 году опубликовали, в 1973 году. Они не стали ее патентовать, они представили ее для пользования ученых во всем мире совершенно вот безвозмездно. Патентуются только теперь сами гибридомы, которые получаются. А гибридома – это такая химерная немножко клетка, которая состоит, с одной стороны, и несет в себе наследственные признаки опухолевой клетки, это плазматическая опухоль миелома, или плазмоцитома еще ее называют, и Б-лимфоцит, так называемый, а именно эта клетка крови, которая заточена на производство строго каких-то одних антител. То есть она специализирована, каждая клетка Б-лимфоцита после иммунизации животного, вынутая из него, способна вырабатывать именно один вид, или, как у нас говорят, один клон моноклональных антител. И ученые смогли сделать гибрид, химеру такую, клетка одна, но обладает способностью бесконечно делиться и делать это совершенно беспрепятственно, я имею в виду, не требуя каких-то особых условий, достаточно простые среды для того, чтобы они росли. И в то же время, наследственность, которая досталась этой гибридоме от Б-лимфоцита, обеспечивает синтез моноклональных антител. Потому что сами Б-лимфоциты, они не очень живучие в искусственных средах, в искусственных условиях. И таким образом мы искали гибридому, которая производит антитела против трофобластического бета-1 гликопротеина, против ТБГ вот этого нашего. Мы нашли немецкая фирма Геновак, которая в своем банке имеет такую гибридому, такие клетки, которая готова была нам их продать соответствующей лицензией. Все было бы
за
хорошо.
За сколько, если не секрет?
Нет, это недорого на самом деле. В конечном итоге она стоит, сейчас скажу, вместе с лицензией, реально у нее цена около 14 тысяч евро. Это не очень, это нормальная цена для стоимости гибридомы. Ну, лицензия запрещает продавать продукты этой гибридомы, то есть там есть определенные ограничения, но работать можно бесконечно долго, что, собственно, нас устраивало. Была другая проблема. В 2007 году воздушное пространство России было закрыто для перевозки чего-либо при низких температурах. Ни сухой лед, ни жидкий азот, а гибридомы требуют хранения именно таких температур, не могут быть перевезены в Россию таким образом. А везти наземным транспортом это очень долго. Понятно, что нужен целый вагон, забитый там жидким азотом или сухим льдом. В общем, все очень сложно. И вот тут, ну, Голь на выдумке хитра, видимо. Вот, наша Голь схитрила таким образом. Мы договорились с нашими коллегами в Израиле, которые купили эту гибридому, но для нас. Uh-huh. И по нашим реквизитам. То есть, по реквизитам. То есть, это... Они представляли как бы наши интересы совершенно официально. Они купили эту гибридому. Более того, они запустили ее в работу. А именно, запустили саму технологическую, технологические ухищрения, всякие методы, которые у них существовали. Это очень современные методы. Кстати, в России тогда их не было. Для культивирования этой гибридомы, чтобы наработать антитела. И они наработали по моей просьбе антител, вот сколько мне нужно было. А нужно было мне ни много ни мало, как 200 миллиграмм. Угу. Ну, вот для сравнения или для оценки такой самой легкой. Средняя цена 1 миллиграмма моноклональных антител по каталогам зарубежных фирм порядка 3000 долларов была в то время. Угу. Сейчас 3000 евро. Чуть-чуть изменилась цена, да? Итак, если посчитать, сколько стоит 200 миллиграмм, то получится, что нужно 600 тысяч долларов. Не было, конечно, у нас таких денег. Может быть, и будет потом. А вся эта работа в итоге, да, при этом, эти 200 миллиграмм антител в чистом виде нужно тоже извлечь при помощи определенных методов, которые существуют. Это методы препаративной хроматографии, тоже биоспецифическая. И вот эти антитела дальше нужно использовать в качестве специфического покрытия частиц сорбента. То есть, чтобы сделать афинный сорбент, нужно сшить вот эти полученные антитела в чистом виде с каким-то носителем. Вот это я сделал уже своими руками, поехав в Израиль и работая в технологическом институте Технион города Хайфа. То есть мне предоставили любезно мои коллеги возможность работать в центре протеомики. Это очень известный центр, очень серьезный в научном плане и в плане вот препаративной биохимии. Они мне помогли это все там сделать, прямо у них на их базе. В конечном итоге я получил там этот сорбент, специфичный к белку, который хочется выделить. Более того, чтобы проверить его прямо там, мы смогли организовать получение сыворотки крови беременных израильтянок. И попытались выделить этот белок. Выделили, и тут же в этом центре протеомики есть современные методы. Это жидкостная хроматография, тандемная так называемая хроматография и масс-спектрометрия, которая в течение там, одного дня работы доказала, что мы выделили этот белок, причем с пятью его субъединицами. То есть, это белок сложный, гетерогенный, он состоит из нескольких молекулярных форм, правильнее сказать. И вот в таком виде этот белок там был получен. И эта работа вся обошлась. Да, эта работа стала возможной благодаря грантам. Тоже два гранта РФФИ, которые были получены, ну и плюс руководство института, которое дополнительно выделило некоторый объем средств для того, чтобы эта работа была сделана. Работа обошлась в общей сложности в 1,5 миллиона рублей, то есть где-то 50 тысяч долларов. Угу. Вот 50 тысяч долларов, либо возможный 780. Миллион, потому что 600 тысяч долларов надо было бы потратить чисто на закупку антител и плюс все остальное, которое бы обошлось примерно вот, ну пусть не 600, 700 тысяч долларов.
Сколько белка вам удалось выделить?
Дело в том, что я потом привез сорбент в Россию, и далее мы в течение нескольких лет его нарабатывали, этот белок, пока вот Светлана Анатольевна не взяла в руки уже его исследование. Нарабатывали порядка 3 лет. В общей сложности было наработано, ну, где-то около 30 миллиграмм.
Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на эхе, вернемся через несколько минут.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья, еще раз. Это программа «Ни дня без науки». У микрофона Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня у нас в гостях доктора биологических наук, исследователи Пермского классического университета Михаил Раев и Светлана Заморина. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Говорим мы об исследованиях белка, который может помочь в лечении аутоиммунных заболеваний, но это, я так понимаю, еще в перспективе, а пока мы говорим о фундаментальных исследованиях пермских ученых в этой сфере. Хотел вот, как, вот что спросить, как привлекаются беременные женщины к вашей работе? Вы же берете кровь у беременных, я правильно понимаю?
Существуют определенные правила, эти правила подчиняются международным правилам, которые приняты во всем мире, информированное согласие, и с ведома беременных женщин им говорится о том, что у них будет взята кровь для следующих целей. И дальше им рассказывается все, что последует за тем, как у них заберут эту кровь. Им рассказывают обо всем. И об опасности, ну, теоретической опасности взятия крови, и о том счастье, которое человечество может получить в результате использования их материала, полученного от них. Ну, то есть, вот такое, такая беседа врача непосредственно с потенциальным донором. После чего получается письменное согласие, и берется кровь. Кровь берется в небольших количествах, вот в районе 10-15 миллилитров.
Это не физиологическая кровопотеря.
Да, это совершенно не влияет на состояние их здоровья. Понятно, что существенно преувеличен риск. В данном случае, более того, врач, который ведет эту пациентку или будущую маму, отлично знает состояние здоровья, и, конечно, если есть какой-то риск, то к такой работе не берутся такие рисковые женщины или ситуации.
Светлана Анатольевна, расскажите о своей работе в рамках этого проекта. Получение белка Михаил Борисович занимается получением белка, а вы занимаетесь?
Моя задача – потратить столь дорогой белок на исследование в системе инвитро.
Расскажите.
Ну, как женщине полагается. Мужчина зарабатывает, женщина тратит.
Я сейчас пыталась примерно посчитать, на какое количество в долларовом эквиваленте я уже потратила. Получила где-то, наверное, 1,2 миллиона уже, да, долларов. Ежели бы мы его покупали.
Я понял. Расскажите об исследовании.
Да. Исследования мы проводим на базе Института экологии и генетики микроорганизмов. Для этого... Что-то меня вообще потеряло, Дарья, если честно, немножко.
Все в порядке, расскажу.
Для этого мы берем, опять-таки, кровь и у здоровых добровольцев. В данном случае совершенно не обязательно, чтобы это были беременные женщины, поскольку во время беременности факторов, которые воздействуют на клетки, очень много. Только белковых факторов новых появляется более 500. Поэтому мы вполне можем брать кровь и не беременных женщин, выделять определенные субпопуляции, которые нас интересуют, воздействовать нашим белком и, соответственно, оценивать какие-то функции, которые мы считаем важным. Ну, допустим, мы считаем важным, допустим, Т-регуляторные лимфоциты. Соответственно, мы их выделяем и смотрим их функциональную активность. Это такие очень тонкие вещи, наверное, нет смысла особо погружаться, какие конкретно маркеры мы смотрим, экспрессию каких генов оцениваем, при помощи каких методов. Ну, смысл состоит в том, чтобы узнать, как белок воздействует на самые актуальные и востребованные на данный момент в мировой практике субпопуляции клеток иммунной системы.
Возвращаясь к кругу возможного использования результатов вашей работы, если заглядывать, все-таки попытаться, я понимаю, что это может быть не научный подход, но по-человечески, что могут дать эти работы? Вот так вот, прямо в широком смысле.
Ну, фундаментально в смысле, это будет вклад в формулирование единой концепции толерантности организма, иммунотолерантности во время беременности. Это расширит как бы вообще научную картину мира, да? Вот. А если взять какой-то прикладной аспект, то да, наверное, в будущем можно каким-то образом и применять фармакологию этот белок. И, может быть, даже не сам белок, но какие-то его фрагменты. Ибо это технически проще, чем сам белок. Что препараты на основе крови – это очень такая сложная история на самом деле.
Стволовые клетки, их феномен этого явления, насколько он научно объяснен, насколько он научен вообще?
Ну, конечно, научен, они же существуют.
Почему работают стволовые клетки?
Вот бы кто-то еще
это знал. Их врожденное свойство превращаться.
Нет, смотря, тут надо рассматривать нечто, с какой точки зрения. Да. Вообще это мало связано с ТПГ,
да,
но я сейчас свяжу, если хотите, свяжу.
Давайте.
Есть мезенхимальные стволовые клетки, которые выделяются из жировой ткани. Вот известно, что эти мезенхимальные стволовые клетки способны оказывать легкое супрессивное действие. То есть так же, как и ТБГ, обладают супрессивными свойствами. Поэтому есть связь. Это эфемерная, но связь, конечно, есть. Ну, а если говорить вообще про феномен стволовых клеток, то эта история очень, очень многообразная. Исследования ведутся уже очень давно. А о том, как они действуют, существует несколько подходов, несколько теорий. Потом и стволовых-то клеток несколько видов. Да, это и эмбриональные стволовые клетки, есть индуцированные стволовые клетки, есть мезенхимальные, гемопоэтические. Это разные истории. Каждый из этих клеток работает по-своему. А вот каким образом они действуют в организме, вот это еще мало известно. Есть разные предположения. Есть предположение, что если стволовые клетки преддифференцировать, то есть из стволовости своей перевести в какие-то прогениторные, их называют клетки, клетки, которые уже заточены на какую-то ткань. И далее, стимулируя эту дифференцировку, использовать для введения в эту ткань в качестве трансплантата, то вот, казалось бы, решатся все эти проблемы. Нет, это не так. И более того, показано существенным объемом публикаций, что стволовые клетки в большей степени индуцируют работу стволовых клеток эндогенных. То есть, если вводить в организм человека стволовые клетки, они ни во что превращаться не будут. А вот индуцировать собственные клетки они могут. Каким образом это происходит? Есть разные подходы. Есть различные молекулярные маркеры, есть так называемые цитокины, есть молекулы небольшие, как правило, сигнальные молекулы, посредством которых клетки общаются друг с другом. Возможно, что сигнал передается таким образом. Вот опять же вспомню Израиль, где эти работы ведутся из 7 университетов во всех 7. Серьезные созданы научные центры на этот счет, клеточные, заточенные на вот стволовые клетки и технологии, связанные со стволовыми клетками. Говорить о том, что они впереди планеты всей, наверное, нет оснований, но то, что эти работы там ведутся очень здорово, это факт. И одни из первых. И по эмбриональным клеткам, и по индуцированным клеткам. И, в частности, Израиль первый, наверное, в мире сделал прорыв в области трансплантации костной ткани. И вот они показали такую интересную историю, что если стволовые клетки преддифференцировать в клетки, которые в дальнейшем направлены на превращение в клетки костной ткани, в остеоциты, то добавив туда мезенхимальные стволовые клетки, которые обладают, как я сказал, вот этой легкой супрессией, эффекты решения проблем реконструктивной медицины в первую очередь, да, они становятся реальны, и у них уже получены совершенно реальные результаты. Совместное действие вот преддифференцированных стволовых клеток и клеток, которые обладают супрессивным свойством. Я когда рассказал в Израиле этим специалистам о том, что вот почему бы не попробовать тот же белок ТБГ, который тоже обладает супрессивным свойством, они сказали только одно: у нас его нет. Ну и вот в этом плане, кто его знает, может быть, мы и начнем сотрудничать в этом направлении.
Светлана Анатольевна, на ваш взгляд, изучение вот этого парадокса, иммунологического парадокса беременности, поможет ли в трансплантологии, потому что тоже близкие проблемы, неприживление там, трансплантантов. Как оценивать перспективы в этом направлении? И, насколько я знаю, пермские ученые в том числе работают как раз над новыми типами имплантатов. Взаимодействуете вы с ними? Да, действительно, есть такие. У нас тоже...
Стоматологи, наверное, в большей степени.
Нет, самый широкий спектр типов рассматривает иммунологический парадокс беременности, изучение его, и трансплантология. Каковы перспективы взаимодействия?
Ну да, конечно, потому что во время беременности происходит довольно тонкая избирательная депрессия иммунной системы, и, соответственно, ее вполне можно перенести, наверное, в ситуацию трансплантации органов и тканей с целью предотвратить отторжение пересаженных органов. Да. Конечно, можно.
Я просто, насколько я знаю, я могу ошибаться, но, по-моему, Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук как раз работают с пермскими учеными из Пермского классического университета, которые занимаются вопросами трансплантологии. Я могу ошибаться, но это... Бог с ним. Вообще, взаимодействие, ваше взаимодействие с другими научными центрами, насколько оно активно, насколько оно отвечает тем задачам, которые стоят перед фундаментальной наукой. С кем работаете?
Да. Ну, нам удалось...
наладить дружеские связи, взаимовыгодные.
Да-да-да. Нам удалось наладить связи с Балтийским федеральным университетом имени Эммануила Канта. Это университет довольно-таки большой. У него есть инновационный парк, есть лаборатория клеточных биотехнологий и иммунологии, которой заведует Литвинова Лариса Сергеевна. Вот у нас с ней совместные исследования. В частности, вот в прошлом году я туда ездила, мы провели изучение влияния вот нашего белка трофобластического бета-1-гликопротеина на экспрессию неких генов в клетках иммунной, выделенных клетках иммунной системы человека. На данный момент мы работаем над интерпретацией полученных результатов. Угу. Их технические возможности позволяют проводить более тонкие исследования. И их материальное обеспечение, оно как бы для нас пока недостижимо. Угу.
Ну тогда поговорим о гранте, который вы получили, да. Если не секрет, сколько и на какие цели будут потрачены эти деньги.
Я боюсь, что вам будет слишком смешно услышать эти цифры, поскольку... Да, да. Поскольку... Грант инициативная Российского фонда фундаментальных исследований в этом году в связи с кризисом были уменьшены. В этом году они составляют 450 тысяч на год. Сумма, конечно же, небольшая. Исследования наши довольно дорогие, но мы будем стараться хотя бы что-то сделать на эти деньги.
Понятно. Исчерпывающий ответ в данном случае. Ну, собственно, тогда перспективы использования ваших наработок в российской уже прикладной там науке, медицине вообще. Какое плечо времени должно, вот, ну, какое время должно пройти, на ваш взгляд, и какие факторы должны сложиться, чтобы в конечном итоге это все как-то реализовать? Или пока еще просто даже и думать об этом не приходится?
Ну, как обычно идея возникновения препарата, его реализация, она растягивается в среднем на 10 лет, да, насколько я знаю. Поэтому мы
на 10 лет она растягивается на Западе, где бизнес в этом заинтересован, или в России?
В России.
Ну, надо сказать, что в России...
Может затянуться еще.
Я просто не знаю серьезные примеры аналогичных препаратов, как они разрабатываются и сколько времени занимают. Нет, это, наверное, такой общепринятый стандарт. Это некоторая средняя температура по поликлинике. Но на самом деле, действительно, это западный опыт. Это опыт от действительно зачатия идеи и под ключ. Препарат лежит на прилавке. Он просто весь процесс, он не может быть коротким, потому что сама технология апробации, исследование дальнейшей клинической апробации препарата занимает конкретное время, и его не уменьшишь. Но плюс-минус он зависит от того, какая направленность препарата. Вот, противовоспалительные препараты одно время исследуются, противоопухолевые другое, то есть понятно, потому что немножко отличается спектр тестов. Но в любом случае это лабораторные исследования, это доклинические исследования и стадия клинических исследований. Да, это примерно 10 лет.
Угу. Ну, собственно, тогда вопрос. Я разговаривал с людьми, которые занимаются разработкой других препаратов, вернее сказать, не разработкой препаратов, а исследованием возможных применений тех или иных явлений в медицине и фармакологии. Сейчас, я так понимаю, что при химическом факультете Пермского университета появится как раз фармацевтический кластер,
да.
Кажется так.
Да.
Специальность фармация там открыта официально.
Да, но там будет, насколько я понимаю, и исследование проводиться, инвитро, насколько я
понимаю,
да, и так далее, инвитро, да, прошу прощения. Возлагаете ли какие-то надежды на это, будет ли вам это полезно?
Или... Любая коммуникация с людьми креативными, творческими и заточенными на какой-то результат, это всегда полезно. Ну, будем надеяться, что да, что такой контакт состоится. Дело в том, что наша деятельность осуществляется в рамках биологического факультета университета. Это химический факультет.
Но сейчас же все передовые исследования, в том числе отмеченные там Нобелевской премией, они где-то посередине как раз этих самых факультетов ваших.
Да, это так. То есть они междисциплинарны, вы имеете в виду?
Да.
Выраженный междисциплинарный характер у них есть. Да, мы будем надеяться, что это нам поможет. По крайней мере, мы не отвергаем никаких контактов, которые помогли бы в достижении цели.
А ваша команда, сколько вместе с вами человек работает над этим? Можно как-то сказать?
Да,
вот
нас
столько-то
5...
нас?
Ну вот если конкретно наша команда, это такая маленькая, небольшая группа внутри одной лаборатории. То есть лаборатория, она больше, это лаборатория экологической иммунологии. Если речь идет о Институте экологии и генетики микроорганизмов. И в структуре этой лаборатории вот наша такая неформальная группа, 5 человек. 2 доктора наук, 2 кандидата наук и без 5 минут кандидат наук, аспирант, который закончил аспирантуру. И вот буквально через пару месяцев у него защита состоится. Вот наша команда.
Я так понимаю, ведь вопросами беременности и иммунологии беременности занимается в Перми не только ваша
команда. Конечно.
Расскажите о коллегах. Вот Сергей Викторович Шишев, насколько я понимаю, тоже занимается этой проблемой. И он отмечен в том числе и указом президента, был заслуженным ученым, признан Российской Федерацией. Насколько вы похожими вещами занимаетесь?
Ну, на самом деле, я довольно много лет работала в этой лаборатории под руководством именно профессора Сергея Викторовича. Вот. Поэтому, конечно, наши подходы будут в чем-то похожи. Но этого довольно трудно избежать.
Понятно. Ну, вы просто отпочковались в определенный момент, стали заниматься отдельно этим, правильно понимаю?
Ну, да, да.
Окей, по поводу грантов, грантам вернемся. Каков вообще механизм получения? Вот эти, это через университет?
Нет, дело в том, что этот грант, он как раз...
Академический,
да,
РФФИшный.
Он...
Это РФФИ, это не несет специальной нагрузки как, вот, или специальной заточенности на какие-то организации. РФФИ может выделить деньги и в университет, и в академический, и даже в частной структуре, и в академический институт, кому угодно. Главное обосновать, четко написать программу, то есть существуют определенные фиксированные моменты, которые нужно отразить при подаче заявки.
Это конкурсный проект.
Это конкурсная история. Проходит. И дальше эта история проходит определенную экспертизу, надо сказать, серьезную экспертизу, и принимается решение, выделение денег или нет.
Это точно. Или нет.
Это жестко фиксированная история, да.
Вы говорите, что в связи с кризисом сумма грантов будет уменьшена.
Да.
Ну да.
Расходится несколько это с тем, что декларируется у нас часто официально по телевидению. Действительно уменьшается грантовое финансирование науки фундаментальной?
Может быть, нет. Только наш уменьшился.
Понятно. Но коллеги-то ничего не говорят, как там.
Нет, уменьшение. Есть некое уменьшение внимания к фундаментальным исследованиям. Это есть, мы это чувствуем. Но говорить о том, что это полностью прекращено или полностью уничтожено, опыт ведь идет оттуда, из Советского Союза. И это не самый плохой опыт, поэтому все, что новое приходит, оно ведь старается хоть немного, но сохранить. Немного, наверное, слово не то, но что-то полезное сохранить. И организационно, и в перспективе, наблюдая за перспективой или оценивая перспективу. Поэтому без фундаментальной науки страна не может существовать, это факт. А другое дело, какие темы являются стратегически важными. Ну, а это уже, да, это решает правительство. И в этой ситуации, ну что, кто в тренде, тому повезет больше.
Ну, вот,
я имею в виду из ученых.
Да, я понимаю. Вот теперь вопрос не сугубо специальный, а вот такой по-человечески. Какие ученые сейчас в тренде? Те, которые занимаются больше, скажем, исследованиями микробиологии, разработкой каких-то, не знаю, перспективных способов лечения, или, например, ученые, которые занимаются способами, там, ну, вот, с оборонкой работают. Или кто-то, может быть, какие-то другие ученые в тренде.
Потому что мы, наверное, даже не знаем особо ученых, которые работают в оборонке, да, в силу многих фактов.
Дело в том, что тема, да, не очень открыта ведь, да, все, что связано с оборонкой. Но думаю, что там, где существует госзаказ, и там, где наукоемкое производство существует, Это я имею в виду не только, конечно, ПД-14 наш, и еще какие-то вещи. Давайте так рассуждать. Действительно трудно. Объективно трудно. Есть существенные экономические проблемы, есть мировые тенденции. Вот не хочется их касаться, но те, еще раз говорю, стратегически важные направления, они все, между прочим, озвучены. Они существуют в ряде документов, и можно на них посмотреть, и сразу станет понятно, что финансируется, что существует пока или поддерживается пока на том уровне, на котором, чтобы это, ну, по крайней мере, не вымерло. Ну, вот смотрите, очень простой пример и очень простая история. 23 апреля 2012 года, еще тогда премьером Владимиром Владимировичем Путиным, была подписана комплексная программа «Био-2020». Это биотех. Угу. Или биотех-2020 ее называют. Программы, где технологические платформы, так называемые технологические платформы, они у нас в стране, их три, это и медицина будущего, там, и биоэнергетика, и так далее, подготовили такую программу, программа развития до 2020 года биотехнологических, биотехнологических аспектов, направлений. Плюс туда вошла генная инженерия. И вот такая программа была призвана приоритетной. Не знаю, что явилось окончательным основанием для того, чтобы это было принято. Ну, может быть, потому что ЮНЕСКО, по-моему, да, провозгласило, и, собственно, все мировое сообщество поддержало, что у нас сейчас на дворе шестой технологический уклад, а это био- и нанотехнология. Ну, никуда не денешься. Вот нас за уши туда втаскивают, в эту историю, но объективно она существует вне зависимости от нас. Я имею в виду история, связанная с направленностью. Да. Вот раньше были, до этого были там информационные технологии, IP-технологии, ну и так далее. Вот ближайшие 30-40 лет, 30-35 лет весь мир будет жить под вот этим флагом развития биотехнологий. И у нас то же самое, была подписана такая программа. Затем были указы президента майские, где много было пунктов, связанных с развитием науки, с совершенствованием взаимоотношений науки и государства, науки и администрации, там, и так далее, и так далее. Все это было. Потом появилась дорожная карта по биотехнологии и генной инженерии. То есть все свидетельствует о том, что это важно. Но потом случилось. Случился Крым, случилась Сирия, случилась Украина. И понятное дело, что ресурсы, которые были запланированы для вот этих биотехнологических программ, наверное, в большей степени стали актуальны для реализации их вот там, то, что я вот назвал. Mm-hmm. И да, действительно, все это было приостановлено. Но не закопано, не уничтожено, не забыто, потому что периодически появляются какие-то рассуждения на эту тему на уровне руководства страны. И поэтому гранты, которые объявляются, и конкурсы, которые объявляются, в том числе и в нашей науке, они существуют, они никуда не делись, их немало.
Михаил Борисович, Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, не было ли у вас предложений вот, там, из-за рубежа о там, продаже патента, например, или еще каких-то продаже технологии?
Продажи технологии нет, а вот уехать туда на работу, да.
Почему не уехали?
За державу обидно.
Что ж, ну на этой ноте, пожалуй, закончим сегодняшнюю программу «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогал Александр Назарчук. И сегодня у нас в гостях был Михаил Борисович Раев и Светлана Анатольевна Заморина, замечательные доктора биологических наук, сотрудники Пермского классического университета, исследователи, инноваторы в сфере биотехнологий. Всего доброго, спасибо, что пришли.
Спасибо.